Проповедь Уильяма Мариона Бранхама «Церковь, выбирающая закон вместо благодати», проповедана 16 марта 1961 года, Мидлтаун, Огайо, США. Опять же, иногда без помазания на людях они не в состоянии это получить. Так рад сегодня быть здесь и общаться со всеми вами, верующими, и нашим дорогим братом, здешним пастором, братом Салливаном, драгоценным братом. Сегодня вечером мы вместе молимся и беседуем. Весь день было много звонков из разных мест от разных служителей, желающих иметь, чтобы поехать отсюда на другое собрание или еще куда-нибудь. Но я не останавливался с Рождества и ужасно устал. Все знают, что у меня есть 6 или 7 дней, чтобы отдохнуть, так что я просто должен это сделать, я просто уеду. И знаете, мы только что уехали со встречи, где иногда было больше 30 видений за вечер. Никто никогда не узнает, что это значит. Это будет тайна, которая сойдет в могилу со мной и Богом. Они просто могли... Это невозможно объяснить. Ты просто не можешь этого сделать. И никто не знает. Только подумайте об этом. Одно видение от нашего Господа Иисуса, и Он сказал, «Я чувствую, что я ослаб». К Нему прикоснулась женщина. Так вот, как насчет грешника, спасенного благодатью? Единственное, что делает это, больше этого вы сотворите, это обетование, потому что я иду к Отцу. И вот моя невестка, после того, как она побывала на собраниях в этом долгом 8-недельном путешествии, когда она вернулась домой, она легла в постель на 3 или 4 дня, просто чтобы отдохнуть, сказала, что она почти мертва. Но все парни просто попадали, я приезжаю домой, и пока я здесь, я не выкладываю больше половины моих чемоданов, я начинаю ходить весь день и всю ночь, и хожу весь день и всю ночь. Просто вот так продолжаю. И я сказал, ладно, теперь вы думаете, что это тяжело, просто ходить, просто стоять в собраниях, прийти, посидеть на собрании, наслаждаться им, пойти домой, лечь в постель, проспать половину следующего дня, если захотите встать и идти на следующее собрание. И потом вы устали. Просто возьмите на свои плечи ответственность за одно из этих собраний, и знайте, что вы ответственны за него, понимаете? Отвечайте за все, затем проповедуйте, когда для вашего тела 20 минут мощной проповеди, сравнимы, как говорит наука, с 8 часами тяжелой работы. Иногда я проповедую 1.5-2 часа, и кроме того, одно видение выматывает вас больше, чем 3 дня проповеди, понимаете, а потом их по 30 за вечер, понимаете, это невозможно, это просто, это чудо, само по себе выдающееся чудо, что Бог позволяет мне жить. И Он делает это ради вас, и за вас. Кто слышал о Раймонде Ричи, братья Раймонде Ричи? Нет. Прошлым вечером в Лос-Анджелесе он опустился на колени рядом со мной и помолился. Вы знаете Ричи, брата Ричи? Вы знаете это? Очень плохо. У него случился инсульт. Он думал, что может сделать столько же, сколько и другой, поэтому он уехал ненадолго, провел служение на миссионерских полях и вернулся, провел пробуждение и закончил. И его ударило нервы, и ох, ужасная форма. А он такой замечательный братишка. Он пришел в сознание и, увидев меня, пытался заговорить. Он опустился на колени, я старался разобрать, что он сказал. Он сказал, «Брат Бранхам, не продолжай подобным образом». Сказал, «Не продолжай идти так же, однажды ты станешь таким, как я. Не делай этого, только...» Но я думаю, возможно, наше рвение сжигает нашу мудрость, так что мы все равно продолжаем идти, доверяя Господу, что все будет хорошо. Так рад видеть сегодня моих друзей. Мой личный секретарь, брат Магуайр, и его жена, Канада, Соскочеван. Я рад, что они здесь, и 2 моих брата из Кентукки. Я никогда не могу припомнить их имена. Они, я полагаю, вы на самом деле из Арканзаса, не так ли, братья? И приходите на собрание, и я вижу моего брата Даух, который сидит там, он отсюда из Огайо, и его прекрасная жена там позади него. Я так рад сегодня вечером видеть вас всех и других вдоль дороги. Узнаю брата Чарли и Родни и Роджера, брата Сотмана, и я понимаю, некоторое количество сегодня вечером, как сказал мне Билли днем, так рад, что он приехал из солнечной Джорджии. Некоторые из них спрашивали, «Как у вас дела?» Он отвечал, «Холодновато». «Но мы... Где ты, брат Уэлч?» «Я не могу тебя узнать, просто немного...» «Ого, сидит здесь, прямо под моим носом». «И сестра Эванс?» «Ага, посмотрите сюда, группа из Джорджии. Прекрасно, рад видеть вас». «Так вот, Господь всегда благословляет брата Салливана за то, что он приглашает нас сюда». Он берет на себя спонсорство под Божьим. Я думаю, как я понимаю, брат Салливан довольно скоро собирается покинуть нас, уехать, и вы будете скучать по великому мужу, потому что человек, который сам предстает перед публикой, чтобы спонсировать подобное, понимаете, это показывает, что он любит вас. Он пытается что-то сделать для людей, иначе он бы не делал этого. Это верно. Настоящий истинный слуга Божий, истинно верный. Я ценю брата Салливана всем сердцем. Человек, который достигает чего-то, это человек, который стоит один, один с Богом. Это тот человек. На Иерихонской дороге есть место только для двоих. Ни больше, ни меньше, только Иисус и вы. Вот и все. Так что мы должны идти этим путем, этим узким путем. Каждый человек, который что-то делал для Бога, ходил той же дорогой. Это верно. Критикуемые, покинутые, изгнанные во все века, все времена должны были страдать от тех же самых вещей. Так что мы просто подобны им. Проходим то же самое. Мы должны стоять в одиночку, но мы никогда не одиноки. Он всегда рядом. Мы ценим людей, которые находятся здесь, в оружейной палате, которые позволили нам также находиться в оружейной палате. Если они где-то слышат мой голос, я очень ценю вашу доброту. Господь благословит вас. Это армия Соединенных Штатов, и мы молимся, чтобы Бог благословил их обильно и помог им. И скажу вам, мы участвуем в оборонной программе, вы знаете это, вместе с другими странами и так далее, мы стараемся победить их в ракетной гонке. Братья мои, есть одна гонка, которую мы должны пробежать, направляя лицо на Голгофу, это гонка от колыбели до могилы. Вот что это за гонка, наша защита на Голгофе. Дайте мне каждого солдата в Соединенных Штатах, посвященного Богу и молящегося Ему, и взрывайте все ракеты и запускайте их. Это верно. Мы будем так надежно защищены, что каждый народ под небесами будет бояться нас, как это было во дни Соломона. Я полагаю, я проповедовал об этом в последний раз здесь, царица Южная, как в Израиле в их дни не было никаких неприятностей ни с каким народом. Все народы боялись их, они доверяли Господу. Мне кажется, вы не очень хорошо меня слышите. Есть ли какой-то резонанс? Вы все хорошо слышите там сзади? Я думаю, это похоже на эхо. Посмотрим, могу ли я это изменить. Так лучше? Там сзади, вы слышите лучше? Никто не двигайтесь. Вы здесь слышите лучше? Кажется, я сломал мою кафедру. Как вам? Так лучше? Хорошо, мы попробуем оставить так. Так вот, мы хотим побыстрее перейти к слову. Вчера вечером в церкви брата Салливана я продержал вас допоздна, но мне особенно понравилось, что Господь дал нам на тему звуки. Неопределенные звуки. Мы пытались описать много неопределенных звуков этого дня. А затем, после того, как мы разобрали неопределенные звуки, мы перешли к звуку, который был верным. Спасибо, брат Джин, может быть, это поможет. Просто немного нам поможет. Хорошо. Неопределенные звуки дня. И мы обнаружили, что был один звук, который был определенным. Это был евангельский звук. И как Евангелие пришло не только в Слове, но через силу и проявление Святого Духа. Тот звук, что пришел в день Пятидесятницы, подобный несущемуся сильному ветру, был определенностью, что пришла жизнь. И это была духовная жизнь. Вы будете меня слышать лучше, если я отступлю назад? Отступить назад? Хорошо. Я попытаюсь взять некоторые идеи Пола Райдера. Кто видел Пола? Я смеялся над Полом. Обычно он отходил назад вот так. Всегда подтягивал брюки. Затем он ухватывал свою мысль и бежал к платформе изо всех сил, вскидывая обе руки вверх. И поэтому он отходил подальше от микрофона. Ага, я случайно увидел брата и сестру Коллинз, сидя здесь сзади в аудитории. Кто-то не верит, что Бог дает методистским проповедникам крещение Святым Духом? Здесь есть один, которому он дал крещение Святым Духом. Методистский проповедник. Кентуккийский методистский проповедник, который принял Святой Дух и сейчас смиренный Божий слуга. Поэтому мы рады, что Святой Дух для каждого, кто его захочет. Любой, желающий прийти на Божьих условиях, может принять Святой Дух. Да, сэр, это для методистов, баптистов, пресвитериан, лютеран, католиков, евреев, протестантов, желтых, черных, белых, коричневых, без различия, для всех нас вместе, Святой Дух для всех. Итак, я хочу склонить, если желаете, склоните головы на несколько мгновений, пока мы молимся. И перед молитвой со склоненными головами, если у вас есть особая просьба, дайте знать поднятием руки к Богу. Просто держите просьбу в своем сердце. Благословит вас Бог. Пусть Бог дарует каждому по его просьбе. Наш Небесный Отец, мы приближаемся к Твоему престолу благодати, а не к Твоему престолу справедливости, Господь. Мы не сможем этого выдержать. Мы не просим справедливости, мы были бы потеряны, но просим благодати. И мы пришли, потому что Ты повелел нам прийти, и у нас есть обетование, что мы получим, если придем без страха, не сомневаясь, и просим об этом во имя Господа Иисуса. Потому что так написано, «Что бы вы ни делали словом или делом, делайте все во имя Иисуса». Он сам сказал, когда был на земле, «Если попросите у Отца что-либо во имя Мое, Я это сделаю». И мы уверены, что получаем то, о чем просим, потому что приходим в вере, веруя всеми сердцами, и просим во имя Иисуса, чтобы благодать, милость и отвага окружили нас сегодня и дали нам большую порцию Твоего Духа в наши сердца, потому что мы в этом нуждаемся. Даруй веру тем, кто поднял руки, и я один из них, ради просьб, которые были в наших сердцах, чтобы мы поверили всеми сердцами, что Ты желаешь удовлетворить наши просьбы. Мы веряем служение и себя Тебе. Поступай с нами по Своему усмотрению. Мы приближаемся к проповедованию Слова. Пусть Святой Дух придет, помажет Слово и насадит его в сердцах всех нас. Мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Итак, вы, кто обычно придерживается Писаний, я прошу вас открыть сегодня вечером текст книги Второзакония, вторую главу, третий стих. Вы достаточно долго были на этой горе. Обратитесь к северу. Мне нравится учить из Ветхого Завета, потому что Ветхий Завет — это прообраз нового. Так как мы сегодня вечером приближаемся к этому весьма торжественному священному тексту, как и все его слово торжественно и священно, я хочу установить параллель Ветхого и Нового Завета, ушедших и сегодняшних дней. Навряд ли Израиль поверил, если бы кто-то им сказал, что они в 40 годах от обетованной земли, когда они пели, восклицали и танцевали в духе, на другой стороне Красного моря. Они бы этому никогда не поверили. Если бы кто-то сказал, «Вы вышли из скорби и преследования, Бог избавил вас и дал вам перейти», и они были всего в нескольких днях пути, но их неверие удерживало их в пустыне 40 долгих лет. И наши отцы пришли в то же самое место около 40 лет назад, или немного больше, оказавшись в том же самом состоянии. Израиль пережил великое пробуждение. И они были на пути в землю обетования, о которой Бог поклялся, что Он проведет их туда через отца Авраама. И они шли в эту обетованную землю с Божьими обещаниями. На них были благословения, и час избавления был близок. И Бог делал все, что Он обещал, и они были на пути в ту землю. Это было всего в нескольких милях. Измерьте это на карте. Я действительно верю, что сам мог бы пройти этот путь менее чем за 5 дней. Просто взять и пройти его за 5 дней от Красного моря до того места, где они пересекли Иордан, чтобы войти в Палестину. Всего лишь маленькое путешествие. И все же их неверие 40 лет удерживало их в пустыне. Так вот, это важная вещь. Некоторое время мы поразмышляем на эту тему. Навряд ли они поверили бы, что там перед ними лежали воды Меривы, или пустыня Син, или гора Синай, или Кадес-Варни, где они полностью подвели Бога. От Кадеса до переправы было всего 11 дней. Они не могли этому поверить, потому что уже видели столько великих вещей. Они были уверены, что находятся в воле Божьей, как и наши отцы несколько лет назад. Так и было. Но вот где они совершили свою роковую ошибку. Они, величайшая ошибка Израиля была в том, что он отказался от благодати и принял закон. Он совершил величайшую ошибку в Исходе 19, одна из роковых ошибок, сделанная Израилем. Завет, который Бог заключил с Авраамом, был всецело благодатью. Благодать дала им Избавителя, Пророка, Жертвенного Агнца. Это было величайшее пробуждение, которое у них когда-либо было. И все же они не были удовлетворены этим. Они хотели чего-то, о чем могли бы поспорить. Им нужно было место, где они могли бы что-то сделать. То, что происходит сегодня. Так было с нашими отцами, нашими пятидесятническими отцами 40 лет назад. Благодать дала им пробуждение и вывела из мира и хаоса, в котором они находились, в своих формальных деноминациях и организациях, и так далее, и привела их к величайшему пробуждению, которое у них когда-либо было, излила на них Святой Дух, наполнила Духом. Они пели, танцевали в Духе, у них было прекрасное время, и навряд ли они знали, что все те годы они были далеки от полного обетования. Но так как это было с естественным Израилем, так и с духовным Израилем. Мы израильтяне, потому что мы — семя Авраама. Не те израильтяне, которые от плоти, но которые от духа. Мы, будучи мертвыми во Христе, принимаем семя Авраама и являемся наследниками с Авраамом согласно обетованию. Так что мы, а Авраам не был евреем. Авраам был язычником из страны Халдеев, из города Ур. Он был абсолютным язычником. Так вот, обратите внимание, все это было так, потому что они отказались принять то, что Бог предусмотрел для них, а они хотели что-то к этому добавить. Мы всегда совершаем ошибки, когда пытаемся что-то добавить к тому, что сделал и сказал Бог. Просто оставьте это. Они 2000 лет пытаются добавить одно слово к Господней молитве, сделать ее лучше, или убрать одно слово, чтобы сделать ее лучше. И вы не можете сделать это, потому что когда Он говорит, это совершенно. А если вы добавите что-то еще к совершенству, вы нарушите порядок. Бог делает все, Он совершенен. А когда мы пытаемся думать, что Ему нужна наша помощь, Он не нуждается в нашей помощи. Он Бог. Вы говорите, ну, Он должен использовать людей, чтобы проповедовать Слово. Как сказал Иоанн, Бог способен из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он в нас не нуждается, Он Творец. Он может делать все, что захочет, потому что Он Бог. Так вот, мы обнаруживаем, что все те вещи, у них был усмотренный пасхальный агнец. Бог обеспечил их маной с небес для странствия. Он предусмотрел им скалу, чтобы пить, когда они жаждали, медного змея, чтобы исцелять, когда они болели. И все же, несмотря на все это, они должны были иметь закон. Они хотели теологического переживания, чтобы у них было что-то, чтобы спорить, организовываться и разрушать себя. То же самое, что происходило с нашими пятидесятническими отцами более 40 лет назад. Бог призвал человека в Калифорнии, одного косоглазого негра, дал ему переживание крещения Святым Духом. Оттуда появилась Азуза-стрит. Старая миссия Азуза-стрит. Оттуда она распространилась, пока не охватила всю нацию. Она пошла из нации в нацию, пока пятидесятническое пробуждение не зажглось повсюду. Какое благословение! Бог даровал по благодати. Многие из них не могли написать свое имя. Некоторые из них приходили в церковь в лохмотьях. Они выходили на железнодорожные пути и собирали полные руки кукурузы и выбивали ее на рельсах мамочки, чтобы кормить своих детей, а их мужья могли проповедовать Евангелие. Они странствовали, над ними смеялись, издевались и называли святыми роликами. Они проводили всю ночь в тюрьме. Так продолжалось день за днем. Некоторых они хотели поместить в дом для умалишенных. Говорили, что они были сумасшедшими. Бог усмотрел для них одно из величайших пробуждений, которое когда-либо знала эта нация. Мне все равно, когда это было. Никогда не было такого пробуждения, как пятидесятническое пробуждение. Верно? У Веслея никогда не было. Ни у кого из них. Спержен, Кальвин, Нокс, великие реформаторы, но у них никогда не было пробуждения, подобного пробуждению Пятидесятницы. Это величайшее событие, которое поразило землю с тех пор, как Святой Дух сошел в день Пятидесятницы. Ничего. Теперь они в прошлом году получили больше обращений, в самой церкви было больше обращений, чем почти у всех остальных церквей вместе взятых. Вы слышали Билли Грэма, говорящего об этом не так давно. Вы не могли не заметить это. Где мы допустили ошибку? Подобно Израилю, мы не смогли пройти, просто следуя, идя тем путем, которым нас вел Святой Дух. Мы должны были нечто добавить, чтобы вошло неверие. Если бы Израиль пошел вперед, следуя путем, которым вел Господь, то в течение 2 недель они были бы в обетованной земле. Но они должны были что-то заменить. И если Пятидесятническая Церковь двигалась бы дальше в духе, как Бог предопределил ей идти, то она уже доказала бы, что Он был в ней, и мы бы жили в Тысячелетнем Царстве. Но они делали то же самое, что те сделали там прежде, как сказано в Библии. В Коринфянах те вещи были нашими примерами. Что происходило с ними, происходит с нами. Что произошло первым делом? Мы не смогли продолжать быть ведомыми Духом в группе верующих. У нас должно было быть что-то, чтобы прикрепить к нам имя. Мы хотели создать организацию. Вот как они придали этому форму и к чему это привело. Кто-то получил откровение, что люди должны быть крещены во имя Иисуса вместо Отца, Сына и Святого Духа. Вместо этого что произошло? Старый Генеральный Совет тогда должен был стать ассамблеями Божьими. Что произошло с именем Иисуса? Им пришлось создать организацию под названием Пятидесятнические Ассамблеи Мира, Пятидесятнические Ассамблеи Иисуса Христа и всякие разные. Для одних Он придет на коне, а для других придет на облаке. Вот где вы совершаете ошибку. Вот где вы ужасно грешите. Почему вы не оставите это в покое? Если то имя Иисуса и все вещи, которые у вас есть, и так далее, были неправильные, Иисус сказал, каждое растение, что посажено не моим небесным Отцом, не будет расти, но будет вырвано с корнем. Это сойдет на нет, если это не от Бога. А если это от Бога, кто это остановит? Вот так. Оставьте это. Пусть Бог будет правителем. Но мы должны были организоваться. Теперь у нас есть единственники, двуединственники, триединственники, и ох, ну и ну. Прекратите это, ссорятся друг с другом. Маленькие группки заявляют, мы самые большие, мы в меньшинстве, мы в большинстве, мы это, мы то, у нас лучше, у нас больше денег, у нас больше миссионеров, у нас больше. Ох, ну и ну, мы неразделимы. Мы не должны. Мы все одно тело, одно в надежде, в учении, одно в жертвенной любви. Да, жертвенная любовь. Воины Христа, вперед, маршируйте в бой. С единственной вещью перед нами не организация, но крест Иисуса пусть несет каждый пред собой. Всегда так было, что человек хочет добавить свою часть, сделать то, что он думает, должно быть сделано. То же самое случилось, когда Израиль принял убеждение, что он хочет иметь царя. Бог был их царем. Бог всегда хотел быть все во всем для Его народа. Но человек хочет сделать в этом что-то от себя, потому что у нас должны быть районные пресвитеры, доктора философии, у нас должны быть все те другие великие титулы и так далее, что сделает нас кем-то, на кого можно равняться. Поэтому остальные братья говорят, ладно, пусть они спорят, сражаются, беспокоятся, срезают углы, чтобы получить, как мы это называем, перо на шляпу. Ведь это позор, это приносит неверие. В Библии сказано, как вы можете иметь веру, когда вы так относитесь друг к другу и тому подобное. Как вы можете это делать, если вы говорите, у нас есть областной служитель, мы должны служить его, у нас есть епископ, мы должны служить его, у нас есть пресвитер, мы должны служить его. Пытаясь быть кем-то в своей организации, вы не можете так поступать, иметь веру в Бога. Мы должны все распродать и иметь веру в Бога. Вот с чего начинается Пятидесятница. Вот что делает вас пятидесятником. Слово «церковь» означает «вызванное». Израиль был вызван. Пятидесятническая церковь была вызвана и отделена. Израиль был церковью Божьей. Пятидесятническая церковь была церковью Божьей, когда она была вызвана и отделена. Но что вы делаете? Вы поступаете, как остальные люди. Вы должны делать то, что они делают. Вы хотите быть похожими на них. Когда Израиль захотел царя, добрый старый Самуил, пророк, позвал их и сказал, «Послушайте, я хочу вам кое-что сказать». Другими словами, это так. Вы не должны хотеть быть, как филистимляне. Вы не должны быть, как другие народы мира. Они имеют своих царей, но у вас есть один царь, это Иегова. Любой истинный пророк сказал бы вам это, не направляя вас во что-то еще, возвратил бы вас к Иегове, чтобы позволить ему руководить вами, позволить вести вас. Что ж, в любом случае, они хотели быть как другие народы. Старый Самуил встал и сказал, «Бог ваш царь! Бог наш царь! Не пытайтесь подражать вещам мира других народов. Пусть они идут дальше, если хотят. Если другие люди хотят, чтобы их большой образ соответствовал, епископы и раздутые образованные проповедники и все эти голливудские штуки, пусть они имеют это. Но это не для Божьих детей. Святой Дух наш проводник. Он наш духовный руководитель. Вам не нужны эти вещи. Они хотят их. Позвольте им их иметь. Не вам. Вам они не подходят». Так вот, мы увидели, что произошло. Самуил сказал Израилю, он сказал, «Бог послал меня быть вашим пророком. Говорил ли я вам что-то во имя Господа, что не сбывалось?» Подумайте об этом. И он сказал, «Просил ли я когда-либо ваших денег? Брал ли я когда-либо от вас деньги?» Я только что получил письмо от брата из Аризоны, где у одного великого лидера было собрание. И то собрание, где людей было не больше, чем сидящих здесь, оно обошлось в той церкви в $6,000 этому человеку из руководства, чтобы можно было его пригласить. Передача стоила 10 тысяч. Только подумай, брат, что могут сделать $6,000 на миссионерских полях, где я знаю, что братья проповедуют без обуви. А мы вкладываем миллионы долларов в огромные здания. Я говорю не о каком-то определенном человеке, я говорю о ситуации в целом. Огромные здания. Совсем недавно я видел одну большую организацию, вложившую 6 миллионов, я думаю, от 3 до 6 миллионов долларов в офисное здание. А миссионеры на поприще голодные. И мы проповедуем, что Иисус скоро грядет. В чем тут смысл, люди? Я в тупике. Я не понимаю. Ваша жизнь, в которой вы живете, говорит о настоящем, о том, что вы думаете в своем сердце. Иисус говорил, если вы говорите одно, а делаете другое, сказал, лицемеры, как вы можете говорить хорошие вещи своими устами, а ваше сердце думает что-то другое? Ваши поступки говорят громче, чем слова. Почему мы верим, что Иисус придет, а делаем такие вещи? У нас нет времени для этих вещей. Самуил сказал, «Скажите мне, говорил ли я вам что-то во имя Господа, что не исполнилось?» «Нет», — сказали они, — «все, что ты говорил нам, исполнилось. Скажите мне, когда я брал у вас деньги? Скажите мне». И сказал, «Так вот, если вы будете делать, как остальные, когда вы приведете сюда царя и замените чем-то Иегову...» «Ладно», — сказали они, — «понимаешь, это будет наш царь, а мы будем, как остальные. Но это просто будет работать лучше. У нас будет какой-то человек, с которым мы сможем говорить, какой-то человек, который сможет нас утешить, какой-то человек, который будет делать все эти разные вещи для нас». Отвечать нам. О, брат, если ты просто достаточно духовный, Бог ответит тебе. Они пытаются обойти сам вопрос нового рождения. Вот что происходит. Сейчас люди не могут думать об этом новом рождении, крещении Святым Духом и так далее. Как вы могли попасть сюда, прийти в существование без естественного рождения? Вы не могли этого сделать. У вас нет никакого способа сделать это, появиться на свет и быть в состоянии ходить и знать, не имея естественного рождения. Это верно? Итак, то же самое в духовном. Если вы не рождены заново, вы просто ничего об этом не знаете. Как вы можете понять человека, который собирался бы нанять большую группу людей, говоря, «У меня здесь бизнес», человека, побежавшего на кладбище так быстро, как может бегущего на кладбище? «Куда вы идете, сэр?» «О, у меня просто здесь большой проект. Я собираюсь взять кого-нибудь, чтобы помог мне». «Кого-нибудь, чтобы что?» «Чтобы помог мне». Куда вы идете? На кладбище. О, я повсюду видел имена. Вот что это. Просто имена. Вот кем мы стали. Группа пятидесятнических имен. Это верно. Нам нужно нечто, имеющее в себе жизнь. Вы не получите жизни на кладбище. Конечно, вы не получите. Вы можете проповедовать им всю ночь и весь день, там ничего не пошевелится. Ваша работа никогда не будет выполнена, когда вы говорите людям, что Господь грядет, и евангелизируете, и выходите на улицы, и свидетельствуете, и делаете что-то для Бога. Как вы можете это делать, когда они мертвы? Вы должны попасть туда, где есть жизнь. Человек должен родиться заново. Церковь должна вернуться к устоям Христа, вернуться к новому рождению, вернуться к Святому Духу, вернуться к всенощным молитвенным собраниям, местам, где огонь для Бога. Давайте сделаем это. Вы говорите, так вот, я принадлежу к этому. Я принадлежу к тому. Вы христианин? Да, я принадлежу к тому-то и тому-то. Это мирская вещь, которая практически исчерпала себя. Но я сейчас пытаюсь донести до вас одну мысль, братья. Просто посидите спокойно минуту. Некоторые из вас хорошие консервативные деноминационные братья. Не корчитесь и не вопите, потому что я знаю, что вы хорошие братья. Как один маленький мальчик пришел, чтобы съесть свой бутерброд, он ел его и сказал, что старый кот подошел и мяукал вокруг него. Он увидел его хвост, лежащий на полу, и просто придавил его немного. Кот начал визжать, и мама сказала, «Джуниор, если ты не прекратишь дергать кота за хвост, я выйду и отшлепаю тебя». Мальчик сказал, «Мама, я не тяну его за хвост, я просто немного надавил на него, а он завизжал, как будто его тянут». Это верно. Так вот, заметьте, ох, просто немного надавите на Евангелие. Что мы хотим сделать, так это поместить его туда, где ему место. И церковь совершила свою роковую ошибку, когда впервые создала свою первую организацию. Что вы сделали? Вы говорите, ну, они начали создавать проблемы. Ладно, если вы были истинным верующим в Бога, Бог обещал, что если Он не насадил, то это никогда никуда не дойдет. Оставьте его. Оно придет к своему концу. Каждое растение, которое посажено не моим небесным Отцом, будет искоренено. Совершенно верно. Но они просто должны были это сделать. Итак, мы видим, что после всех благословений, которые пришли на Израиль, все же они захотели, исход 19, они хотели иметь закон. Они захотели иметь что-то, что они могли бы делать сами, какие-то субботние дни, которые они могли бы хранить, или какие-нибудь обряды, которые они могли бы соблюдать, или что-то другое, что было внесено к ним, что они могли бы делать сами. И если ты можешь сделать хоть что-то, чтобы спасти себя, тогда в этом нет ни капли благодати. Закон — это то, что вы делаете в отношении благодати, которую Бог показал вам, спасая вас. Как я часто говорил, что я не бегаю с другими женщинами не потому, что я боюсь, что моя жена разведется со мной. Я не бегаю с другими женщинами, потому что я люблю мою жену. Вот так. Я не верю, что вы должны бегать. Не закон хранит мой брачный обет, но моя любовь. И это же причина, почему я люблю Бога. Не потому, что я боюсь, что Он отправит меня в ад. Я не верю, что Он так сделает. Но потому, что я люблю Его так сильно, что не хочу делать это. Во мне нет ничего, что заставило бы меня это сделать. Я очень сильно люблю Его. Я бы ни за что не причинил Ему боль. Конечно, я люблю Его. И когда мужчины и женщины доходят до такого, «Ну, мне действительно нужно остаться дома и посмотреть сегодня вечером хорошую пьесу, но я скажу тебе, они будут думать, что я отступник, если я не пойду в церковь, и вы сидите и все равно спите. С таким же успехом вы можете оставаться дома и смотреть что-то, что вас радует больше». Но когда вашей радостью становится Господь, и Господь ваша радость, вы не можете оставаться вдали от церкви, тогда вы нечто получаете. 40 лет назад церковь была в лучшем состоянии для пришествия Господа Иисуса, чем сегодня. В лучшем состоянии. Они были ближе к Богу. Среди них было больше Бога, среди них было больше Духа, чем сегодня. Почему так произошло? Причина в том, что мы отделились, каждая группка изолировалась. Вы ходите туда, говорят другому, «Ну, это насест старого конюка, это там. Они не получили этого, мы получили это. И ваши маленькие доктринальные различия и так далее, а Бог обратил бы на это внимание не больше, чем на это». Если у нас нет любви, какой от этого прок? Хоть я знаю все тайны и понимаю все тайны Божьи, хоть я могу иметь веру, чтобы сдвинуть гору, и отдам мое, все мое добро бедным и мое тело на сожжение, как жертву, а не имея любви, я ничто, сказал Павел. 1 Коринфянам 13 глава. Понимаете, вы упускаете то самое, когда вы начинаете отделяться, по-видимому, не имея веры. Когда вы начинаете отделяться, мы — это группа, мы принадлежим к этому, мы не имеем никакого дела с ними, и это все Святой Дух. Каждая из тех групп говорит языками, каждая из тех групп имеет среди них хороших и плохих. Точно так же, как в первой группе, и они всегда будут это делать. А Бог дает Святой Дух тем, кто повинуется Ему. Так кто же повиновался Ему? Тот, кто верил Ему и принимал Его, тот, кто повиновался Ему. Понимаете, но мы должны что-то сделать сами. Мы хотим быть как методисты, как пресвитериане, баптисты, католики. Мы должны создать организацию. Мы должны... Это то же самое, на чем упал Мартин Лютер. Не Мартин Лютер, он этого не начинал. Джон Весли не начинал этого. Это начали делать группы, которые были после них. Это верно, они же не начинали. Нет, сэр, они хранили это в чистоте. Но когда они ушли, их последователи начали организовывать. И так же было в начале. Первая группа осознала, что это был Бог и крещение Святым Духом, и они оставались с этим. Но пришла вторая группа, ну, мы должны делать это, мы должны отделиться от них, по-видимому, у них нет веры, а у нас есть, а мы создадим нашу группу здесь и вырвемся вперед. И потом это заставляет руководителя пойти сюда и обойти этого, а этот обойдет здесь, здесь, и смотрите, в точности, как поступил Израиль. Они хотели исход 19, они захотели закон. Они захотели нечто, что они могли делать сами. Они должны были что-то делать в этом. Они должны были стать большими людьми, должны были иметь какие-то дела, которые они могли бы сделать сами. Бог будет обеспечивать, если вы просто пойдете в благодать, вы будете трудиться больше, чем прямо сейчас с женским обществом помощи, всякой такой чепухой, которая была привнесена в церковь. Суповые ужины, чтобы оплатить проповедника, где вы вообще взяли такое в Писании? Проповеднику платят из 10, но он должен жить на десятину народа. Но мы должны были заняться чем-то еще. Мы должны внести в это свою часть. А потом, если они не могут это сделать другое общество, другое общество. Божий путь верный. Десятинные приношения идут Левию, который был служителем. Если бы все платили десятину, вам не пришлось бы организовывать никаких суповых ужинов. Смотрите, вы приняли что-то еще и оставили десятину. Скажите, что это ветхозаветный аргумент. Я бы хотел, чтобы вы мне это доказали. Это верно. Вы не сможете сделать это Божьим Словом. Это также порядок Нового Завета. Бог создает один порядок. Он никогда не может быть изменен. Он должен таким оставаться. Как кровь. Кто-то говорит, ну мы, говорю вам, мы делаем это и делаем то, и у нас есть вероучение, мы пытаемся обучить людей Христу, мы пытаемся деноминировать их во Христе. Мы только боремся с ветром, это нехорошо. Есть только один путь ко Христу, это через кровь. С самого начала это Божья программа, а он не может измениться. Мы приходим через Христа посредством крови, и после принятия крови, химия крови убирает наши грехи и очищает нас от нашей порочности. Потом мы получаем Дух, который в крови, который является Святым Духом, возвращающимся на нас и делающим нас сынами, дочерьми Божьими. Это верно. Тогда вы новое творение во Христе. Тогда вы имеете тот же опыт, что и у них в начале. Вы живете той же жизнью и делаете те же самые дела, которые они делали в начале. Да, исход 19. Затем в Библии сказано, что от горы Синай до Кадеса 11 дней пути. Через 11 дней, после того, как они получили иное теологическое воззрение, их дела, которые они хотели делать, они совершили самую серьезную ошибку, которую когда-либо совершали. В Кадесе, где они усомнились в Божьем Слове. С того времени, как они следовали в одной линии с Богом, до тех пор, пока они не получили иное воззрение, а затем, когда они это сделали, они совершили свою фатальную ошибку, не поверив, что Божье Слово – истина. Они взяли свои организации, 12 различных племен, послали своего представителя, чтобы пойти и разведать землю. Двое из них пошли и принесли доказательства. Они принесли доказательства, что земля была добрая. Возможно, Иисус Навин и Халев уложили эту гроздь винограда на свои плечи. Все попробовавшие сказали, «О, вот это да, это так хорошо, замечательно». Но когда соглядатые вернулись в предсобрание, они сказали, «Оппозиция слишком велика, мы просто не сможем этого сделать. Даже не пытайтесь, ведь мы как кузнечики со стороны их образованных гигантов». Тех великих епископов и докторов богословия. Есть только одно. Наши маленькие 2 годика обучения в школе, наши маленькие гимназические школы, которые смогут ли сравниться с доктором, доктором философии, доктором права, SQT и со всем тем другим, как мы справимся с этим великими молодцами. Дело не в этом. Бог обещал землю. Образование тут ни при чем. Бог обещал Святой Дух всякому, кто пожелает. Пусть приходит. Вы не знаете, как отличить бобык от кофе? Какая разница? Вы не можете рассказать вашей азбуке, какая разница, если вы получили переживание. Когда Петра и Иакова схватили, или Иоанна у красивых ворот, когда они сделали так, что хромой человек стал ходить, калека сделали так, что он стал ходить хромой от чрева матери, Библия говорит, что они были невежественными и необразованными людьми, но все же те заметили, что они были с Иисусом. Это квалификация настоящей пятидесятницы, а не того, сколько у вас степеней, сколько степеней вы получили, бакалавр искусств, или вы являетесь доктором философии, или доктором права, или что бы это ни было, оно не имеет к этому никакого отношения. Пусть люди узнают, что вы были с Иисусом Христом. Пусть люди узнают, что за этим стоит нечто, что заставляет твою душу пылать. Это пятидесятница. Иногда я вижу, как церковь становится... Я оставил баптистскую церковь, чтобы стать пятидесятником. Я ушел из нее, потому что узнал, что у тех нечто есть. Но когда я стал ходить сюда, это оказалось так же крепко организовано, как у баптистов. Хуже. Это верно? Так вот, мы выходим и смотрим вокруг, и видим... 11 дней пути от теологии до полного неверия, от дней, когда они получили закон, до тех, пока они, наконец, не вошли в полное неверие. Вот вернулись двое, у которых было доказательство. Пятидесятническая церковь 40 лет назад принесла одно хорошее доказательство того, что там дальше была земля. У них было говорение на иных языках. Но, брат, это не единственное доказательство. В ней был не только хороший виноград, но в ней текли молоко и мед. В ней было все. Но они удовлетворились только виноградом и сказали, «Я думаю, это все. Это то, что сделала Пятидесятническая церковь. Деяние 2.4, Деяние 2.4, Деяние 2.4, пока вы не получили так много винограда, что, я полагаю, он превратился из настоящего винограда в дикий виноград, кислый виноград. Деяние 2.4, Деяние 2.4, покуда вы уже сами не стали проповедником 2.4, это точно, чтобы присмыкаться перед организацией. Ух, вот что!» «Не платите мне. Я свободен проповедовать Библию. Пока Бог позволяет мне жить, я буду стоять прямо там, как свидетель против неправильного. Мне все равно, куда... Нет ничего неправильного в организации. С организацией все в порядке. С законом было все в порядке. Он служил для своей цели, это правда. Но закон ничего не сделал для них, он не дал им никакой благодати. Закон не привел их в обетованную землю, никак нет. Закон прекратился, Иисус Навин принял их, а Моисей законодатель умер. Так и церковная организация вымрет, а благодать и сила Божия и Святой Дух вернутся в церковь, чтобы восхитить церковь в обетованную землю. Да. Да, он послужил своей цели, но он не был тем, чего хотел Бог. Закон умер, прекратился, Моисей законодатель умер. И Иисус Навин, который поверил по обетованию, пошел и продолжил. Итак, заметьте, все они говорили, «Ох, мы не можем этого сделать. К чему это приведет? Это повредит нашему наследию». Так думали вы, методисты, так подумали вы, баптисты, когда подошли к той границе, заглянули и сказали, «Ох, я не могу этого сделать. Я говорю вам, если они это сделают, они будут... Моя методистская организация выставит меня. Моя баптистская организация выставит меня. Моя пресвитерианская организация выставит меня. Если я буду говорить на языках или когда я за кафедрой, кто-то в моей аудитории начнет говорить на языках, если я не откажусь от этого, ну, они выставят меня из организации». Вот так. То же самое. Позвольте мне рассказать вам о результатах этого. Обратимся к Евреям 6 главе и Евреям 10 главе. Сравните эти стихи. «Ибо мы, однажды ставшие просветленными и причастившиеся Святого Духа и вкусившие силу грядущего мира, видите, те, которые получили знание истины, а затем отвернулись, от падших обновлять покаянием, видя, что они снова распинают Сына Божьего и выставляют Его на позор». Вот оно. Мужчина призван быть проповедником. Да, именно. Господь призвал меня. Отлично, хорошо. Он приходит и кается в своих грехах, оправдан. Он становится хорошим верующим. Что ж, следующее, что он делает? Он все еще курит, он все еще вожделеет, он наблюдает за мирскими людьми, мирскими женщинами, и он вожделеет и имеет подобные вещи в сердце. Он знает, что это неправильно, это не подобает проповеднику, поэтому он опускается и просит Бога осветить его. Затем он на втором шаге, это из него вынимается. Теперь он смотрит на обетованную землю, границу. Он приходит к месту, где он не может идти дальше, он должен пересечь Иордан, вот и все, или остаться сзади, понимаете? Будучи причастниками, сделались просвещенными и приняли знание истины. А Христос есть истина. Как мы входим во Христа? Через организацию, рукопожатие, деноминацию, водное крещение? Никак нет. Одним духом мы все крещены в одно тело. Методисты, баптисты, пресвитериане, лютеране, единственники, двуединственники, пятиединственники, кем бы вы ни были, одним духом мы крещены в то тело. Но однажды, получив знание, он приходит туда, смотрит и говорит, «Да, о, это замечательно, но если я приму это, моя деноминация выставит меня». Я не могу этого сделать, потому что они не поверят в это. Я не могу позволить моим людям сделать это. Если я научу этому мою церковь, что они получат? У них соберутся районные пресвитеры, великие мужи придут и скажут, если вы сделаете подобное, допустите это, вы выйдете из организации. Если у вас здесь есть то-то и то-то, мы просто отлучим вас от братства. О, Боже, такой бесхребетный проповедник должен вернуться к Голгофе. С ним что-то не так, если он убежден, что это Слово Божье, и в нем недостаточно истинного убеждения Святого Духа, чтобы стоять на том, что правильно. Аллилуйя! Мужчина будет уважать женщину, даже если она может быть черной, как уголь. Но он будет видеть в этой женщине женщину, если она остается в женском достоинстве. Настоящий мужчина снимет перед ней шляпу, верно? Потому что она остается в том, что правильно в принципе. Это точно. Она может быть такой же уродливой, как и все остальные. У него будет в 1000 раз больше уважения к ней, чем к одной из этих голливудских королев. Или что бы это ни было, если он настоящий мужчина. Истина. Так делает Бог, когда Он находит человека, которому Он может доверять настолько, чтобы открыть свое слово, на котором Он будет стоять на библейском убеждении и говорить, «Подтверди это мне». Это верно. Тогда вы принимаете Божье слово. Каждое слово именно так, как оно написано. Бог обязан прийти прямо за ним, подтверждая его, во-первых, знамениями и чудесами, как он сказал, что он это сделает. Не останавливайтесь на одном подтверждении. Есть еще много подтверждений. Это дома, это сады, молоко и мед, хорошая еда, воды, текущие с гор и множество других вещей. Там все хорошо, не только гроздь винограда. Но на этом мы останавливаемся. Благословен Господь, я получил Святой Дух с подтверждением говорения на языках. С этим все в порядке, это показывает, что кто-то туда ходил. Но почему вы остались на той границе? Понимаете, сделались причастниками Святого Духа и вкусили силы грядущего мира. Понимаете, что они упадут обратно в ту же самую колею, которую сделали методисты, баптисты, пресвитериане, и заново распинают в себе Сына Божьего и выставляют Его на всеобщее поругание. И в Лаодикийском периоде церкви мы находим, что он был вне Пятидесятнической церкви, пытаясь вернуться. Выставляет его на всеобщее поругание. «О Боже, помилуй, брат!» Если вы не согласны со мной в этом, исследуйте Писание. Узнайте день, в котором мы живем. Посмотрите, где он. Я получил увещание. Я не хотел читать его сейчас, но вот оно. Демос Шакарьян задокументировал его. Один человек из Голливуда, который пришел и пожал мне руку, и начал говорить на французском, и переводчик ООН дал перевод вместе с француженкой. Сказал, «Так как ты выбрал трудный путь, но это мой путь. Не бойся того, что говорят о тебе люди, ибо я с тобой, и я буду с тобой, произведу чрезвычайное и преизобильное». У меня тут все написано и подписано, и брат Демос Шакарьян задокументировал это и нотариально заверил. А тот человек, баптист, ничего не знал об этом, но я пытался стоять там и осуждать вещи, которые ослепляют глаза пятидесятникам. Голливуд в церквях. Голливудский евангелизм. Один парень раздал несколько конвертов и сказал: «Положите в них $25, и я помолюсь за вас, и зарекаю вам, что ваши урожаи пострадают, если вы не положите туда столько приношений». Когда это такое было, чтобы пятидесятники охотились за деньгами? Брат, ведь в библейские времена они продавали, что имели, и распределяли это в церкви. А сегодня мы должны иметь флотилию кадиллаков, или ты не духовный? Это грех, это позор. Мы пытаемся понять, можем ли мы построить лучшую церковь, чем у них там, пресвитериане, лучшую церковь, чем методисты, и говорят, что Иисус грядет скоро. Они смеются прямо тебе в лицо, это верно. Нам не нужна лучшая церковь. Было бы лучше, чтобы вы имели миссию. Вам бы лучше стоять под одним из этих дубов или сосен, без места преклонить голову и проповедовать Евангелие, чем идти на компромисс. Мы в ужасном состоянии. Сама церковь. Почему? Потому что мы отделились. Один отделился от этого, другой отделился от того, мы стали великой организацией, мыслящей и все такое. Просто показываю вам в точности, в прообразе, что они делали тогда. Ведь мы бы пошли дальше и оказались в миллениуме. Я верю, что пришествие Иисуса Христа просрочено. Я могу доказать это по Библии. В Библии сказано, Иисус Христос сам сказал, как было в дни Ноя. И Бог был долготерпелив, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, был долготерпелив, ждал, сдерживая гнев, ждал, смотрел, будет ли кто-нибудь еще, ждал. Как это было в дни Ноя, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Бог долготерпеливый, ожидающий, чтобы привести свою церковь в должное состояние. Что это? Вместо того, чтобы быть в должном состоянии, мы все время все более отдаляемся. Мы должны быть в тысячелетнем царстве, мы должны что-то делать для Бога. Мы должны были уйти 40 лет назад. Но нет, мы совершили ту же ошибку, что и они. Они шли к Одессу 40 лет, и Бог повернул их обратно из-за их неверия. Что это было? Организация. Люди смотрели, что произойдет. Так вот, вы говорите, какая организация? Все вы. Отделяйтесь. Вы говорите, могу ли я быть в ассамблеях и быть духовным? Конечно, могу я быть единственником и быть духовным? Конечно, Бог дает вам Святого Духа, если вы католик. Кем бы вы ни были, пока вы дитя Божие по рождению в Святом Духе, вы дитя Божие. Тогда непросто. Помните, что другой брат тоже тянет за то же самое покрывало. Одеяло достаточно большое для вас обоих. Бог сделал его таким. Не дергайте его все. Не заворачивайтесь в него и не говорите «замерзните до смерти». Если вам холодно, дайте мне помочь вам. Когда вы доходите до того, что не хотите помочь падшему брату, вы думаете, что он упал, помогите ему как-нибудь, встаньте в проломах, восполните незаполненные места любовью. Цемент, который объединяет Церковь Божию, это Божья святая любовь среди братьев. Все узнают, что вы мои ученики, когда вы принадлежите ассамблеям. Все узнают, что вы мои ученики, когда... Потому что вы единственники, потому что вы Церковь Божья. Все узнают, что вы мои ученики, когда вы будете любить друг друга. Вот когда они узнают. Вот когда мир узнает, что мы христиане. Вот когда мир узнает, что мы братья и сестры, когда у нас любовь друг к другу. Это знак христианства. Любовь друг к другу. Когда мы получим это, тогда Бог начнет трудиться среди нас и принесет нам молоко, мед, великие вещи. Ведь это хорошо. Когда мы находим, что такое Божий план и движемся в нем. Так вот, мы замечаем, что они делали пограничные верующие. Ибо невозможно однажды просвещенных и бывших причастниками и Святого Духа, и вкусивших благого грядущего мира, и получивших познание истины, поднялся, посмотрел на страну и сказал, «Но я просто не могу этого сделать», и пошел назад. Именно это и делали те пограничные товарищи в тот день. А что с ними стало? Они все погибли в пустыне. Когда мы думаем, что Бог обязан нам, потому что мы такие-то и такие-то, методист не имеет к этому никакого отношения, баптист не имеет к этому никакого отношения, единственники не имеют к этому никакого отношения, ассамблея не имеет к этому никакого отношения, тогда мы ошибаемся. Не смотрите на вашу организацию, наблюдайте за тем, как ведет Дух. А если вас ведет Дух, Он никогда не поведет вас вопреки Слову. Он никогда не поведет себя неподобающе, пока Он остается в Слове. Что сделал Бог? Он оставил их там на 40 лет в пустыне. Это именно то, что он сделал с Пятидесятницей. У нас были первоначальные доказательства говорения на языках. Ох, говорят, у нас было божественное исцеление. Они делали то же. У них был медный змей. У них была битая скала. О, конечно. О, брат Бранхам, позвольте вам сказать, мы единственники, мы ассамблейцы, мы такие-то и такие-то, мы восклицали, мы танцевали в духе. О, конечно, они тоже это делали, но они оставались в необетованной земле 40 лет. Вы когда-нибудь думали о том, что они сделали? О, Бог благословлял их, разве нет? Он говорил, что благословлял. Они вырастили хороший урожай, у них были хорошие семьи, они оставались там и были благословляемы и процветали. Ведь некоторые из нас пятидесятников, ну и ну. Некоторые из них, ведь мы стоим миллионы долларов. Многие из них, точно, Бог облагодетельствовал нас. Не так давно я был на встрече. Брат, который сейчас здесь присутствовал, там, брат Фред Сотман, когда я говорил один вечер в Кингстоне, Ямайка, и я был с бизнесменами полного Евангелия. Это именно тот муж, которого я использовал, чтобы продолжать нести мое послание людям, чтобы показать, что через эту организацию бизнесменов... Ведь тогда эти бизнесмены церкви вышли на той встрече, это принесет... Ну, если пастор не приходит, это в каком-то роде ставит его в неловкое положение. Так что таким образом я могу трудиться там, чтобы попытаться донести послание Господа до людей, которых я вижу, моих братьев. Затем, что произошло? Я проповедовал как бы резко против этого. И этот определенный лидер поднялся и сказал, «Брат Бранхам, скажу вам». Я сказал, «Что случилось с вами, бизнесмены? Что вы делаете? Сегодня вечером вы на этом собрании бизнесменов, все вы свидетельствовали тем ямайцам. У меня был небольшой бизнес на углу, он совсем не процветал. Аллилуйя! Я получил Святой Дух. Бог дал мне флот католиков или кадиллаков. И большие машины, и большое то, и он дал мне новый дом, он дал мне все это. У того человека есть такие вещи. Они не хотят слышать это. Это противоречит Пятидесятнице. Пятидесятница, они продавали все, что имели, раздавали это среди бедных, и выходили ни с чем. Они выходили только с Иисусом. Это верно. Этот лидер встал в тот вечер и сказал, «Но, брат Бранхам, я хочу сказать вам кое-что прямо сейчас». Он сказал, «Вот когда пятидесятники, та группа людей сделала свою величайшую ошибку, когда они продали свои дома и отдали это нищим». Я никого не прошу продавать свои дома, я только прошу вас следовать за Христом. Но я говорю вам, я просто цитирую Писание. И тогда он сказал, «Ладно». Я сказал, «Ладно, брат, они были водимы Святым Духом». Он сказал, «Ну, они совершили ошибку». Я сказал, «Вы хотите мне сказать, что Святой Дух привел бы человека к ошибке?» Он сказал, «Это доказано, я могу доказать вам это по Писанию». Я сказал, «Встаньте и сделайте это». Я сказал, «Сейчас». Он сказал, «Вот вам». Как только начались гонения на церковь, этим людям некуда было идти. Они продали свои дома и отдали это бедным. Они просто скитались. Я сказал, «В точности то, что Бог хотел, чтобы они сделали». И послание было распространено по всей стране. Если бы у них были дома, они бы вернулись в них, но у них не было места, куда пойти. Они скитались и рассеивали послание. Именно этого Бог от них и хотел. Люди не хотят больше идти этим путем. Они не хотят этого. О, никак нет. Все мы американцы, оперившиеся и толстые, и мы уютно устроившиеся, и нам даже не надо сидеть и слушать об этом. Мы берем и идем домой. Конечно, это так. Они не хотят этого. Дело в том, помните ли вы, кого Святой Дух собирается запечатать в последние дни? Вы знаете, что сказано в Библии? Скорбящих и стенающих о мерзостях, творящихся в городе. Иезекииля, 9 глава. Я хочу спросить кого-нибудь из вас, сколько пальцев вы сможете поднять сегодня вечером относительно людей в этом городе или в городе, откуда вы приехали, кто день и ночь скорбит и стенает о мерзостях города? Поднимите руки, скажите мне, я могу указать на 5 человек в моем городе, я могу указать на 2 человек, или я могу указать на 1 человека. Если не можете, не поднимайте руки. Ни одной поднятой руки. Вот так. Как это было в дни Ноя, так это будет в пришествии Сына Человеческого. Понимаете, о чем я? Мы потеряли рвение. Пятидесятническая церковь должна вернуться к первоначальному состоянию. Что же мы имеем? Мы оперились, покрылись шерстью, опустились и отпустили это. Одеваемся как мир, поступаем как мир, ходим на мирские развлечения, делаем то, что делает мир, имеем наши организации, деноминации, соревнуемся с ними, и наши церковные здания, и все такое проповедуем. О да, аллилуйя! Как сказал однажды Дэвид Дуплессис, это внуки, это не сыны Божьи. А у Бога нет никаких внуков. Бог не дедуля. Он отец. Верно. А что мы делаем? Мы приводим наших детей, вносим их в список. И грешник присоединяется к пятидесятнической церкви, и мы говорим: «О, разве это не замечательно, что он пришел, чтобы стать пятидесятником?» Внук, настоящий Сын Божий в огне. Он не жалеет сил. Он стоит там, не зная ничего, кроме Христа, и притом распятого. Ничто не удерживает его, кроме Бога. Он водим Духом. Его больше ничто не беспокоит. Он следует Духу, куда бы он ни шел. Живые существа, как в книге Иезекииля, где шли колеса, живые существа следовали за ними. Так вот, заметьте, живые существа, не мертвые, живые существа, понаблюдайте минутку. Они оставались там, они женились, растили детей, имели хорошие урожаи, они были благословлены. Ага, они хорошо проводили время. Они были там. Сколько они там пробыли? Библия говорит, пока все старые воины не умерли. Это верно. Все они говорили: «Слава Богу, мы ассамблейцы». Хорошо, слава Богу, мы то-то и то-то. Боже, мы единственники, аллилуйя, все остальные неправы. Благословен Бог, мы пророческая церковь Божья. Аллилуйя, мы то и то. Хорошо, продолжайте. Что они сделали? Они продолжали спорить о своих вероучениях, пока оставались там, пока они не умерли. И это то, что происходит прямо сейчас. Они мертвы. Мертвы вместе со своей организацией. Я приведу любого теолога, чтобы назвать это. Историк, я знаю о двух хороших, сидящих сейчас прямо здесь, таких хороших, какие есть в стране. Я прошу любого историка сказать мне, что всякий раз, когда Бог двигался в пробуждении, следовали сверхъестественные знамения. Когда Он двигался так, чтобы не последовало сверхъестественное? А когда они организовывались, чтобы создать организацию, она когда-нибудь поднималась вновь? Покажите мне хоть раз, чтобы организация поднималась снова к своему началу. Она умирала, как только организовывалась. Как и пятидесятническая. Вы, старые бойцы, которые любят говорить «Аллилуйя», мы не имеем никакого отношения к этому старому новому ответвлению. Слава Богу, это дано нам по пророчеству. Аллилуйя. Мы не будем иметь ничего общего ни с ассамблеями, ни с единственниками, ни с кем. Аллилуйя, мы отличаемся. Они мертвы. Я говорю вам об этом прямо. Они умерли, они вычеркнуты. Он оставался там и позволил им умирать, пока они все не умерли. Что это было? Как-то пришел один из них и сказал: «Это не все, что здесь написано». Что они сделали? Возвращались каждый вечер на то же самое место, прямо вокруг и вокруг той горы, вокруг и вокруг, и вокруг то же самое. Деяния 24. Аллилуйя. Примите Святой Дух, говорите на языках, как Дух дает произносить. Слава Богу, молитесь за меня, чтобы мне быть последним, Божьим призванным в эти последние дни. Деяния 24. Рад, что я получил Святой Дух с говорением на языках. Это верно, все в порядке. Но почему вы скитаетесь вокруг той же самой горы, когда перед вами обетованная земля? Благословен Бог, я присоединился к ассамблеям. Я присоединился к единственникам. Я присоединился к этому. Я присоединился к тому. То же самое сделали методисты, баптисты, пресвитериане, католики, лютеране и все остальные. Умерли в своих колеях. Они умерли. Это жестко, я знаю, брат. Это как принимать касторку, но это пойдет тебе на пользу. Это верно. Сегодня церкви нужна хорошая доза евангельского лекарства. Дать вам, чтобы из вас вышла неповоротливость, мир, грязь. Сегодня нам нужно, чтобы возвратилась сила Святого Духа, ведомая Духом. Что это было? Это была тень и прообраз сегодняшней пятидесятнической церкви. 40 лет спустя мы все еще в Деяниях 24. Бог может прийти с чем-то еще, с некоторыми из Его благословений, а они говорят: «Слава Богу, что у нас этого не было. Аллилуйя, мы верим Деяниям 24». Что ж, вот наши праотцы организовали это, и если они не придут к этому, благослови Боже, мы не будем сотрудничать с этим. Ты бедный выродившийся отступник. В чем дело? Несчастный. Как вы можете следовать за Богом? Как вы можете идти туда, куда идет Дух? Ваша организация была бы в порядке, если бы вы вашу доктрину заканчивали запятой. Мы верим этому. Плюс, что к этому может добавить Бог. Но вы закончили это точкой. Мы верим этому, и вы подчиняетесь этому, или это все. Это то, что сделал Лютер. Это то, что сделал Веслей. Это то, что сделал Джон Смит. Это то, что сделал Александр Кэмпбелл. Это то, что все они сделали. И это то, что сделали пятидесятники. Вот вы где. 40 лет мертвы в своей колее. А обетованная земля полноты Божьих благословений лежит прямо перед вами. Что произошло? Однажды старичок Иисус Навин поверил каждому сказанному Слову Божьему. Это верно. Он сказал, это все истина. Бог позаботился о нас и сдержал свое обещание. Он обеспечил здесь наши нужды. Но это еще не все. Здесь пролегает обетованная земля. Давайте пойдем к ней. Вы были на этой горе 40 лет. Поверните. Поверните на север. Пойдите вверх и перейдите. Аминь. Пятидесятническая церковь установила свою организационную позицию на 40 лет. Ты пробыл здесь достаточно долго, брат. Давай встанем и пойдем на север. Пересечем Иордан, где обетованная земля, где Бог обещал, что дела, которые я делал, вы также сотворите. Благословение и все, что Он обещал, для нас каждое обещание в книге наше. Но что вы должны делать? Сначала придите к Иордану и умрите к своим символам веры и деноминациям, а потом перейдите. Помните, он сказал, теперь, когда вы путешествуете, вы идете туда вдоль пограничных линий. Так вот, сказал, не трогайте Исава, гора Сеир, Исава. Сказал, не трогайте его. Сказал, я дал ему это. Если вы проходите мимо, если вы съедите что-то, заплатите за это. Если вы выпьете воды, заплатите ему за нее. Не прикасайтесь к пограничному верующему, потому что я не благословлю тебя в этом. Понимаете? Не бей его больше. Просто тихо пройди мимо. Так вот, если методисты и баптисты живут там, у пограничной линии, каждое пробуждение всегда рождало близнецов. Меня не волнует, где оно было, оно производит близнецов. Один из них — это как Исав и Яков. Они оба были представлены в сыновьях Исаака. Исав был мирским человеком. Он был религиозным, заботился обо всем и делал все для своего отца. И был прекрасным человеком. Но Яков был проницательным. Он знал, что право первородства означает все, не имеет значения, как он должен был его получить. Просто он его получил. Это духовный человек сегодня. Вот Исав имел свое наследство прямо там, у пограничной линии. И Бог сказал ему, сказал Якову, когда он проходил мимо, сказал, «Ты не шути с Исавом. Не присоединяйся никакой из его организации. Не делай ничего из этого. Итак, вы видели, что у вас было здесь в течение 40 лет. Вы хотите остаться еще на 40 лет?» Вы, братья, вы хотите провести еще 40 лет в деноминационном грохоте? Ссорясь со своим братом? Давайте поднимемся и пойдем. Давайте пойдем в обетованную землю, где каждое обещание в книге принадлежит вам. Иордан означает смерть. Вы должны умереть для себя, прежде чем перейдете. Это верно. Идите туда. Люди живут в теплом состоянии. Так говорит Библия. Их братья на горе были благословлены. Они имели, они процветали. Вот, у них было достаточно еды. Манна падала с небес. С этим было все в порядке, но они все еще были вне обетования. Подобно Лаодикийской церкви, пятидесятническому периоду церкви, у них были благословения, но Бог не имел с ними дела. Он не взял их в обетованную землю, потому что они не были в состоянии идти, пока не достигнут места, где поймут, что они умерли к своим теориям. Потом Бог принял их. Итак, когда Израиль проходил мимо горы Исава, проходил мимо организации, что он делал? Это был Моав. Конечно, Моав был организацией. Сказал, вы будете проходить через его землю. Не говори ему ни слова. Я дал ему это. Так вот, он дал методистам их место, он дал баптистам их место, он дал пятидесятнической организации его место. Не говорите им ни слова. Просто пройдите прямо и скажите, как дела, брат? Как поживаете? Но Яков, мы на пути к Иордану. Аминь. На нашем пути к Иордану. Если они говорят, ну-ка послушай, что... Вот, нет никакой разницы, что они говорят. Скажи, спасибо, брат, да пребудет с тобой Бог. Брат, просто тихо проходи мимо. Не говори ничего, но держи направление к Иордану, потому что мы идем взять обетованную землю. Она дана нам. Полнота силы Божьей. Иисус сказал, дела, что я творю, и вы сотворите так же. Люди удивляются, почему в церкви не происходит видение, великие могущественные вещи, великие исцеления и так далее. Бог хочет завладеть церковью, а мы возвращаемся сюда, к этой горе, чтобы ходить вокруг и вокруг. Что за гора? Гора организации. О, подожди минутку, брат Бранхам, ты... О, нет, я нет. Гора Сеир, гора, принадлежащая Исаву и его большой организации. И Израиль создал себе гору. Они тоже были на горе. Но однажды Бог сказал, «Оставьте эту гору, я отведу тебя туда, на равнину». На этих старых каменистых холмах вы ничего не получите, ничего хорошего вы не сделаете. Идите туда, где я могу вас благословить молоком и медом, излить в вас благие Божьи вещи и успокоить вас. Сегодня вечером церкви нужно оставить эту гору и повернуться к северу. Давайте оставим это холодное формальное состояние. Вы, братья из ассамблей, вы, братья-единственники, вы, братья из Церкви Божьей, все вы, братья, разве мы недостаточно долго были здесь? Давайте забудем о наших различиях. Давайте сложим вместе наши сердца, наши руки, наши усилия, наши мотивы, цели и пойдем к Иордану. Будем распяты к этим вещам и перейдем в обетованную землю, где Бог обещал ходить с нами и благословлять нас и давать нам в чрезмерном избытке. Вы не можете разрушить Божьи тени и прообразы. Это то, что Израиль сделал в естественном. Это то, что они должны были сделать в духовном. Мы понимаем, что эти вещи происходили с Израилем. Так вот, они должны происходить с церковью сегодня точно так же, как и у них. И мы сейчас почти в конце дороги, братья. Время что-то предпринять. Я хочу перейти Иордан, а вы? В обетованную землю, где мы можем увидеть. Мы видели доброе. Бог благ нам, мы не жалуемся. Я здесь с вами. Я здесь, в этих вещах с вами. Но, братья, давайте соберемся и пойдем. Мы должны идти. Великий Иисус Навин, Святой Дух, который получил обетование от Бога, который сошел, чтобы вести нас, Он никогда не сомневался в этом. Иисус Навин никогда не сомневался в этом. Он был Божьим генералом. Совершенно верно, Он был Божьим генералом. И Он был тем, кто вел детей. И это тот же самый Святой Дух, Божий генерал, военачальник, который стоял у ворот Иерихона, когда подошел Иисус Навин. Тот же самый военачальник, наш генерал, желающий ввести нас в обетованную землю. И он единственный, кто может это сделать. Наша организация не сделает этого. Так говорит Господь. Пометьте это. Занесите это в вашу книгу и посмотрите, было это правильно или нет. Ни одна организация никогда не возьмет вас, она удержит вас прямо на горе, но Святой Дух возьмет вас в обетованную землю. О, разве вы не любите Его? Разве вы не верите Ему? Разве вы не хотите служить Ему? О, насколько я знаю, это намерение моего сердца. Господь, дай мне увидеть Иисуса. Дай мне видеть только Его. Дай мне дотянуться и заполучить каждого брата в ассамблеях. Дай мне дотянуться и заполучить единственнических братьев. Дай мне дотянуться и заполучить Церковь Божью. Дай мне дотянуться и заполучить всех других братьев, кем бы они ни были, и сказать, «Братья, братья, давайте оставим эту гору. Придите, ассамблейцы Божьи, придите, Церковь Божья, придите, единственники, двуединственники, и кто бы вы ни были, давайте объединим свои сердца. Дни противодействия закончились. Давайте шествовать к Ханаану. Аллилуйя!» Смотрю я вдаль за Иордан. Сегодня вечером в вере, где грозный вал шумит, вижу я счастливый Ханаан, где наследие мое лежит. О, кто пойдет со мной в тот край? О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в этот чудный край. Если это заберет все, что есть в моей жизни, каждого друга, все остальное, я направляюсь в обетованную землю. Вы хотите пойти? Вы хотите? Давайте встанем на минутку. Смотрю я вдаль, за Иордан, где грозный вал шумит. Вижу я счастливый Ханаан, там наследие мое лежит. Поднимите руки во время пения. Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. О! Кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. там, над просторами равнин, сияет вечный день. Вечно царствует в стране Бог-Сын, прогоняя ночную тень. Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. Мы не хотим, чтобы что-то направляло нас. Бог Сын вечно царствует и рассеивает всякую разобщенность. О, мы хотим встретиться с Ним. Разве вы не хотите увидеть Его? Итак, вы единственники, двуединственники, триединственники, методисты, баптисты, ассамблейцы и все вы, пожмите руки, пока мы поем это, пожмите руки друг другу и скажите: «Благословит Бог тебя, брат, я на пути в обетованную землю». Я иду. Повернитесь и пожмите руки. Обетованный край. Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. О, разве вы не чувствуете себя лучше? Дайте я покажу вам. Я был в одной из наших выдающихся деноминаций около 3 или 4 недель назад. Что случилось? Я сделал призыв к алтарю, 4 или 5 грешников приблизились к алтарю. Когда я это сделал, я сказал: «Хочет ли кто-нибудь прийти и помолиться за этих людей в пятидесятнической церкви?» Никто не пришел. Я сказал: «Пожалуйста, мог бы кто-нибудь из святых прийти и помолиться?» Я был измотан. Я сказал: «Пожалуйста, мог бы кто-нибудь из святых прийти и помолиться за этих людей?» Знаете что? Я не смог уговорить их прийти. О, брат, 40 лет назад, если один из них направился бы к алтарю, их было бы 50, прежде чем они могли бы туда добраться. Их сердца горели огнем, понимаете? Вы говорите о баптистах? Я отвезу вас сюда, в штат Кентукки, в ту старую миссионерскую баптистскую церковь. И они не такие холодные, формальные, как некоторые из вас, северных баптистов. Они спускаются к алтарю, похлопывают друг друга по спине, пока они не пройдут. У них там есть нечто. Да, сэр. Я был там недавно на одном награждении, где похоронены моя бабушка и все остальные, и я проповедовал на темы «Бог грядет», «Крещение Святым Духом», те старушки размахивали старыми панамами и восклицали. Там на холмах, где вы даже не можете достать, вы не можете достать машину на расстоянии 30 миль от того места, там на склонах холмов восклицают старики и старушки. Они поднимаются и опускаются на пол, восхваляя Бога. И там был большой парень. Я сделал призыв к алтарю. Я сказал: «Там в могиле лежит моя старенькая бабушка, которая умерла на моих руках, восхваляя Бога». Я сказал: «Там моя тетя, которая поцеловала меня в щеку в час, когда умирала, и сказала: „Билли, я встречу тебя вон там за рекой“». Я сказал: „Она лежит там, ожидая утра воскресения. Аллилуйя!» Я сказал: «Если кто-то из вас здесь грешник, войдите. Иисус приглашает вас». А там стоял парень, и вот так жевал край шляпы. Он бросил шляпу на пол и сказал: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Еще до того, как он добрался до алтаря, вокруг него собралось 20 пожилых мамочек. Около 20 или 30 подбежали и встали вокруг алтаря. Все грешники бежали туда. Мы собирались пообедать в 11 часов, а поели примерно в 3:30 дня, потому что плакали и восклицали, хваля Бога, и ходили вперед-назад по тем рощам, восклицая и хваля Бога. А вы говорите о пятидесятниках. Это было в миссионерской баптистской церкви. А когда я пришел сюда, в пятидесятническую церковь, и грешники изливали сердца вокруг алтаря, даже как служитель Христа, я никого не смог убедить прийти и склонить колени вокруг них. Ух, я что, сошел с ума? Со мной что-то не так? Я спросил свою жену, я сказал: «Дорогая, скажи мне, в чем дело?» Я спросил брата Мора, служителя: «Я что, сошел с ума? Разве это слово? В чем дело? Слишком много знаний, как сказал Агриппа Павлу, сделало меня безумным?» Я сказал: «Ну нет, конечно, кто-то должен за это постоять». Недавно один великий выдающийся служитель сказал мне: «Брат Бранхам, я верю, что вы муж Божий, но позвольте мне возложить руки и помолиться за вас. Вы слишком много критикуете людей». Я сказал: «Брат, вы верите, что это правда?» Он сказал: «Нет, но это не ваше дело». Сказал: «Ваше дело молиться за больных». Я сказал: «Чепуха». «Нет, сэр. Бог не дает даров просто младенцам ради рыбы и хлебов». «Нет, сэр. Он дает вам дары, чтобы провозглашать свободу и проповедовать Евангелие». «Верно». И я сказал: «Если я не сделаю, кто сделает?» Я сказал: «Вы не можете, потому что у вас слишком много программ для поддержки». «Мне нечего поддерживать, кроме моей Библии и Святого Духа, который проповедует». «Аллилуйя! Слава Богу! Я рад быть пятидесятником. Я хочу, чтобы вы все знали, что я пятидесятник. Я получил Святой Дух, а не пятидесятническую организацию. Это далеко от меня. Я пятидесятник по переживанию. Иисус Христос мой Спаситель. Я люблю Его. И ничего во мне». Один великий муж из великой организации сказал: «Брат Бранхам, если просто ты уступишь в некоторых вещах, мы доставим тебя на наших самолетах в главные руководящие центры мира и дадим тебе проповедовать, если ты просто придешь и присоединишься к нам». Я сказал: «Стыд вам, человек достоинства и чести с докторской степенью просит Божьего слугу пойти на компромисс с его словом». Я сказал: «Если я не прав, тогда вы возьмите Писание и покажите мне, где я не прав». Я сказал: «Как вы можете так поступать, брат?» Он склонил голову и сказал: «Я верю, что вы муж Божий». Сказал: «Моя жена должна была умереть много лет назад. У нее был худший рак, какой я когда-либо видел». Сказал: «Вы проговорили ей и вызвали ее в аудиторию через Святой Дух». Сказал: «Я верю». И я сказал: «И вы просите меня уступить? Это выше моего понимания». «Нет, сэр, я останусь со словом, даже если я умру за кафедрой». Так поступали наши отцы, которые оставались со Словом Божьим. Неважно, сдирали ли с вас кожу, стояли все равно. Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. Я задаюсь вопросом. Будьте в тишине, сестра, если желаете, сыграйте. Я иду в обетованный край. Есть ли здесь грешник, который ничего не знает, о чем я говорю, но все же вы верите, что это истина, что Иисус Христос – Сын Божий, что Божий гнев был излит на Него, и Он умер на Голгофе смертью грешника, чтобы занять наше место? Он умер вашей смертью на Голгофе, и только в Нем вы можете быть спасены, и вы еще никогда не делали этого. Я приглашаю вас к этому алтарю. Придите сюда сейчас и примиритесь с Богом через Христа. Если вы член церкви, не знаете ничего, кроме вашей организации, пусть это может быть пятидесятник, методист, баптист, католик, иудей, ортодокс, грек, кто бы вы ни были, и вы не знаете ничего, кроме вашей организации, вы никогда не встречали ничего нового рождения, которое изменило вас и сделало вас живым, бескомпромиссным к вещам мира, вы не хотите ничего общего с миром, вы не хотите ничего общего с ним, вы умерли для Него и хотите быть живым во Христе. Если вы еще не получили переживания, не придете ли вы сюда к алтарю, пока мы снова будем петь? Если вы без Святого Духа и вы хотите получить Святой Дух, придете ли вы к алтарю и встанете здесь, пока мы снова будем петь? Если вы пилигримы, которые хотят присоединиться к нам и по вере и Божьей благодати следовать к обетованной земле, пойте сейчас со мной. Хорошо. Я иду в обетованный край. Я приглашаю вас прийти. Это все, что я могу сделать. Я иду в обетованный. Благословит Бог вас, брат. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. Благословенным навсегда я буду в том краю. Отдохну там на груди Христа. И его чудный лик узрю. Я хочу вам сказать, пока мы поем эту песню, я стоял в Джефферсонвилле, 500 человек, 31 год назад мое первое пробуждение, пел. Смотрю я вдали, за Иордан, где грозный вал шумит. Вижу я счастливый Ханан, там наследие мое лежит. В тот день я вышел крестить 500 человек, как миссионерский баптистский проповедник. Когда я крестил 17 человека, вдруг я услышал, как нечто проговорило. Посмотри вверх. Я посмотрел, и вот, на небе появился кружащийся огненный столб. Остановился прямо там, где был я, и сказал, «Как Иоанн Креститель был послан предвестить первое пришествие Христа, твое послание предвестит второе пришествие Христа». Когда баптистский проповедник посмеялся надо мной, об этом было в Associated Press, таинственный свет появился над служителем во время крещения по всей Канаде и везде, где только можно об этом писали. В Associated Press сотни и тысячи людей видели это. Посмотри на это сегодня, брат. Посмотри, это обетование есть истина. Смотрю я вдаль, за Иордан, где грозный вал шумит. Мы пробыли в этой пустыне достаточно долго. Давайте пойдем к обетованной земле. Вот здесь стоит группа людей, которые ищут Бога, желают Бога, хотят идти в обетованную землю. Интересно, если кто-то из служителей, кто-то из вас, братья, кто несет в своем сердце бремя о потерянных душах, станете ли вы здесь с ними? Вы, кто все еще хочет принять Христа, вы придете тоже, проберетесь сюда. Встаньте вокруг алтаря. Эти мужчины и женщины, мальчики и девочки здесь, чтобы принять Христа как своего Спасителя. Если вы хотите, пока мы снова поем, смотрю я вдаль за Иордан, где грозный вал шумит. Моисей стоял там наверху и смотрел на обетованную землю. Организации идти было запрещено, потому что она подвела Бога. Но Иисус Навин взял слова Божьи и пошагал в обетованную землю. Благодать Божия поведет нас, брат. Смотрю я вдаль, за Иордан, где грозный вал шумит. Придете ли вы, молодые люди, пожилые, кто бы вы ни были, присоединяйтесь к нам. Вижу я счастливый Ханан, там наследие мое лежит. Я иду в обетованный край. Я иду в обетованный край. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. Теперь каждый побудьте минутку в почтении. Я хочу поговорить с этими людьми здесь. Мои дорогие друзья, сегодня нечто должно было вам проговорить, чтобы заставить встать. И Иисус сказал, «Все, кого Отец дал мне, придут ко мне. Приходящего ко мне я не изгоню вон. Слышащие слова мои и верующие в пославшего меня имеют вечную жизнь». Есть только одна форма вечной жизни. Вечная жизнь, и это жизнь Божья, Зоуи. То, что вы поднялись с ваших сидений и пришли сюда, показывает, что тот же самый Дух. Все эти годы вы были неправы. Нечто стояло рядом с вами и говорило, «Ты неправ». Это был Святой Дух. «Встань, иди вперед». И вы пошли. «Кто исповедует меня перед людьми, его я исповедую перед моим Отцом и святыми ангелами». Это его обетование. Он не возьмет его обратно. Это его обетование. Назад пути нет. Он здесь, чтобы дать вам, поскольку вы встали за Него. В тот день Он будет стоять за вас. Он занял ваше место. Итак, вы желаете признать, что вы неправы, и вы пришли к Нему за милостью. Вы ничего не можете сделать, кроме как верить Ему и принимать то, что Бог предусмотрел для вас. Это спасение. Запомните, слушайте Его Слово. Святого Иоанна 5:24. «Слышащие слова Мои и верующих пославшего Меня имеет вечную жизнь». Так вот, Бог развернул вас. Это часть Святого Духа, которая обратила вас. Следующая часть Святого Духа — это освятить вас и забрать из вас всю нечистоту. Третья часть Святого Духа — это крестить вас в тело, тогда вы наполнены Святым Духом и силой Божьей. Вот почему вы стоите здесь сегодня вечером, потому что вы заняли свою первую позицию, чтобы принять Христа как своего Спасителя. Итак, я хочу, чтобы аудитория склонила головы. Наш Небесный Отец, эти люди, стоящие здесь, стыдятся своих прошлых жизней. Они стоят здесь, потому что услышали Твой голос, говорящий, что они были неправы, и они пришли принять Тебя как своего личного Спасителя. Они стоят здесь на стадии оправдания. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Я верю Тебе, Господь. Я верю Твоим словам, что они истинны. И сегодня, когда я стою как Твой слуга, один из них, который ходатайствует за этих людей, и я напоминаю о том, что Ты сказал, вот они встали со своего места и пришли сюда, потому что они были убеждены, что Ты был Сыном Божьим. Ты умер за их грехи, и они хотят Твоей прощающей благодати. Для них невозможно не получить это. Ты обещал это. Это их. Они верят этому. Они пришли засвидетельствовать это. Ты сказал, тот, кто будет постыдиться Тебя перед людьми, тех Ты постыдишься перед Отцом и святыми ангелами. Но тот, кто исповедует Меня перед людьми, того Я исповедую перед Моим Отцом и святыми ангелами. Господь, они Твои. Они убеждены, что были неправы. Они встали здесь по Слову Божьему, чтобы засвидетельствовать, что они неправы и хотят прощения. Я молю за их души, Господь. Я отдаю их Тебе, Отец. Они трофеи Твоего Слова, которое осудило их греховную жизнь, и они пришли принять Тебя как личного Спасителя. Я молю Тебя о Твоем обещании, возвращаю к напоминанию, что Ты сказал. Слышащий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную. Сейчас они принимают Твое Слово. Они сожалеют о своих грехах и показывают это, и проявляют это, занимая позицию, стоя здесь, сегодня вечером ради Тебя. Отец, я молю, чтобы Ты дал им крещение Святым Духом. Освяти их души и сделай их новым творением во Христе. Я отдаю их Тебе во имя Твоего возлюбленного Сына, кто заплатил цену за их искупление. Они Твои дары и любви, о Боже. Иисус сказал, «Никто не может вырвать их из рук Моего Отца. Нет более великого, чем Он, и они в руках Божьих». Вот, со склоненными головами, и те, кто пришел к алтарю, вы ничего не можете сделать. Вам не надо иметь какие-то чувства. Иисус никогда не говорил, «Ты чувствуешь это?» Он сказал, «Ты веришь этому?» Вы сейчас действительно верите, что в том греховном состоянии, в котором вы были, что вы... Нечто убедило вас, что вы неправы. Вы пришли сюда на основании Божьего Слова, которое обещало вам, что если вы исповедуете свои грехи, Он просто должен простить их вам, и вы теперь отрекаетесь от ваших грехов и принимаете Его как вашего личного Спасителя. Если желаете, со склоненными головами, поднимите руки. Каждый у алтаря, кто стоит здесь, примите Его как личного Спасителя. Все на 100%. Благодарение Богу. Теперь я объявляю вас христианами, верующими, согражданами Царствия во имя Иисуса Христа. Я хочу попросить вас сделать кое-что для Меня. Я хочу, чтобы вы, та маленькая комната, молитвенная комната, я хочу, чтобы вы обошли с правой стороны и пошли туда, пока я сделаю другой призыв. И идите туда и молитесь. Мы встретимся с вами через несколько минут. Идите туда, преклонитесь и скажите, «Благодарю Тебя, Господь Иисус, за спасение моей души. Я верю, что Бог прямо там наполнит вас Святым Духом, прямо там в комнате. Идите прямо вот так, один из братьев проведет вас». Итак, пока они собираются там, и инструкторы сейчас для этого дела, идите с ними. Эти люди приняли Христа как своего личного Спасителя. Итак, вам, кто желает крещения Святым Духом, не выйдите Выходите ли вы сейчас вперед? Выходите вперед, пока мы еще раз поем. Скажите, брат Бранхам, я годы жаждал Святого Духа, но я еще никогда не получал его. Придите сюда. Если вы верите мне, что я его слуга, если вы верите, что я говорю вам истину, придите сюда и дайте мне помолиться за вас. Молитва изменяет все, она создает новое творение. Если вы абсолютно искренни, выходите вперед, пока мы поем. Смотрю я вдаль, за Иордан, где грозный вал шумит. Вижу я счастливый Ханаан, там наследие мое лежит. Я иду в обетованный край. Все, у кого нет Святого Духа, я призываю вас во имя Христа, выходите вперед. О, кто пойдет со мной в тот край? Я иду в обетованный край. Вы искренни? Это все в здании, кто не имеет крещения Святым Духом? Брат, сестра, как вы можете под таким давлением Святого Духа прийти в это место, не имея Святого Духа, и не хотите встать для молитвы? Как вы можете ожидать исцеления, когда ваша душа даже не получила исцеления от неверия, чтобы принять Святой Дух? Как вы собираетесь получить божественное исцеление для вашего тела? Не придете ли вы? Вы приглашены. Братья, сестры, сограждане, которые уже приняли Христа как своего Спасителя, вы желаете крещения Святым Духом? Хорошо. Я хочу, чтобы некоторые из вас, добрые люди, кто имеет Святой Дух, пришли сюда и возложили руки на тех людей, пока мы молимся за них. Вы идите вперед. Возложите руки на кого-нибудь. Там сзади, кто имеет Святой Дух, кто-нибудь из вас, служащих братьев, придите сюда, возложите руки на этих людей в качестве представительства. Благословит тебя Бог, брат Джин. Проходите вперед. Проходите вперед, брат. Подойдите и возложите руки на этих людей, пока мы молимся. Это хорошо. Давай, брат Фред, это хорошо. Проходите вперед. Аллилуйя. Наш Небесный Отец, эти люди ищут крещение Святым Духом. Они устали от этого винограда. Они хотят молока, меда. Они хотят попасть в обетованную землю. Я молю Тебя, Господь, всем моим сердцем. Когда мужи возлагают руки друг на друга во имя Иисуса Христа, чтобы Ты дал им крещение Святым Духом. Даруй это, Господь. Молитва веры сделает это. Мы знаем. Мы представляем их Тебе во имя Иисуса, во славу Божью. Аминь. Аминь. Это верно. Все, кто хочет божественного исцеления, поднимите руки. Все, кто хочет быть исцеленным, поднимите руки. Теперь. Кто-нибудь, возложите там на них руки. Возложите руки друг на друга. Вот так. Молитесь друг за друга. Мы направляемся к обетованной земле, к каждому обетованию, которое дал Бог. Небесный Отец, они Твои. Я отдаю их Тебе, Отец. Исцели больных. Наполни Своим Святым Духом тех, кто нуждается, Господь. Я отдаю их Тебе, Господь Бог, Творец небес и земли, во имя Иисуса.